Говорит Радио Свобода. У микрофона Игорь Померанцев. Поверх барьеров. В разделе «Родной язык» московский поэт Дмитрий Воденников. Он родился в Москве в 1968 году. Автор поэтических сборников, эссе, дисков авторского чтения под музыку, радиоведущий. Сегодня он гость нашей пражской студии. Дмитрий, начнем с темы «Политика и язык», «Власть и язык». Что фиксирует ваш слух, слух поэта?
Я фиксирую расчеловечивание. Ну, известный пример, его не очень хочется приводить, но когда это было в прошлом, в Германии, да, когда начались гонения, точнее сказать, геноцид евреев, первое, что стали делать гитлеровцы, они стали уподоблять тех людей, которых они хотели в дальнейшем превратить в пыль, они стали уподоблять их тараканам, свиньям, собакам. И слава богу, что мы не живем в это страшное время, но в любое время потрясения, социального несогласия, ты начинаешь наблюдать с ужасом, как мы переименовываем наших противников или наших гипотетических противников в слова, в которых нет человеческого. Укроп, ватник. Мне очень это не нравится. Я в данном случае вообще не обсуждаю, да, там на чьей стороне я стою, тем более, что ни на чьей стороне здесь не стою. Но, с одной стороны, мы имеем растение огородническое, а с другой стороны, мы имеем деталь туалета. Ну, туалет — это громко сказано, да? Понятно, да, что такое ватник. И мне это очень не нравится. С этой мелочи начинается вся гадость, которая прет из людей. Интернет очень сильно это высвечивает, потому что это безответственное, а с другой стороны, очень громкое высказывание. Тебе за это ничего не будет. Ты можешь лопануть все, что ты хочешь лопануть, и можешь получить большой резонанс. Сейчас, вот знаете, я летел в самолете, я первый раз за полгода взял в руки газету. Я вообще не читаю газет, потому что я читаю интернет. Это вообще интересно наблюдать, как все изменилось. Да, вот раньше трудно себе было представить нашу жизнь без газеты. Да? Так вот, возвращаясь к тому, что я говорю, теперь все сами себе газета. Я с большой печалью наблюдаю за тем, как люди расчеловечивают других людей.
Тема «Власть и язык». Как они связаны? Вы не просто россиянин, вы москвич. Вы да. Географически находитесь возле власти.
Нет, географически нахожусь рядом с своей собачкой больной. Вот только с ней я чувствую солидарность, как говорил Бродский о другом. О чем он там говорил? С чем он чувствовал солидарность? С горем он чувствовал солидарность. Я чувствую солидарность только своей собачкой, полубольной и полуслепой и лысеющей. А власть ко мне имеет такое же отношение, как к человеку, живущему в Самаре. Я маленькая, даже не песчинка, я маленькая цифра какая-то. Нравится ли мне то, что происходит? Какие-то вещи мне нравятся. С каким-то я, правда, могу солидаризироваться. Какие-то вещи меня раздражают, но... Вы знаете, когда я отслеживаю... Вам, конечно, не очень понравится то, что я скажу, потому что вы диссидент. Я не вкладываю ничего плохого в это, да? Но когда я замечаю в российской власти вменяемость, а она случается, и мне нравится, например, что если оторваться от интернета, открыть первоисточник, то там не та дикость написана, которую интернет нам транслирует, ну, понимаете, да? Здесь еще очень важно то, о чем я говорил. Мы все живем в системе истерического высказывания. Только истерическое высказывание звучит. Так вот, когда я, наконец, обращаюсь к первоисточнику, там, газетенки, например, прочел раз в полгода, то меня это успокаивает. Я понимаю, что мы не гибнем, что мы не валимся, что мы не превращаемся в черт знает что. Я сомневаюсь, что вам нравится то, что я говорю, но я говорю то, что я думаю.
Я вас пригласил не потому, что мне должно что-то нравиться. Вы поэт, и вы вправе высказываться. Ну, конечно, мне нравятся ваши стихи. Ну, а что касается соображений, мыслей, к сожалению, мы работаем не на телевидении, а на радио. Иначе я бы подтвердил, что вы действительно, ну, просто Ален Делон. Хорошо, Дмитрий, а вот высказывание. Меня как раз интересует ваше отношение к языку. Вот есть парламент, Дума называется. Оттуда доносятся какие-то слова, какие-то мысли. У вас есть языковое, филологическое отношение к тому, что вы слышите в Думе?
Нет, к языковому нет. У меня есть очень резкое неприятие, когда я хоть что-то слышу, оправдывающее, например, Сталина. Это никак не связано с пространством языка. Я просто стою на дыбы. Потому что я вспоминаю сразу на «Надежду Яковлевну Мандельштам» и Осипа Емельевича Мандельштама, да, вторую книгу «Надежды Яковлевны Мандельштам», эту историю, когда они шли через ледяной Воронеж, а я был в этом ледяном Воронеже, у меня произошла удивительная в этом смысле история, которая напластовалась. Я выступал в Воронеже, и, естественно, когда я был первый раз, я говорю организатору выступления, говорю, вы знаете, я бы очень хотел увидеть дом Мандельштама. Стоял январь, дубак. Меня повезли на машине. Мы свернулись к какой-то там главной улице, на улицу, около которой из машины вышли. Я увидел горку, ледяную горку. Я вспомнил эти хрустали, о которых писал Мандельштам, о которых говорила Надежда Яковлевна. И понимаете, что я был в современном Воронеже. Я понимаю, что было тогда, там, в 30-х, да, годах. И мы пошли вниз, скользя по этим хрусталям, по этой наледи. И он, мой сопровождающий, меня сопровождающий, показывает мне дом. Он говорит, вот здесь жил Мандельштам. А рядом с этим домом почему-то стоял джип. И он говорит, ну подойдите поближе, Дмитрий Борисович, посмотрите. И вдруг я испытал страх от того, что такой глупый обывательский страх, что сейчас из этого дома выйдет хозяин этого джипа и скажет, что вы там трете около нашей машины. Я говорю, пойдемте, пойдемте, уйдемте отсюда. И мы, скользя опять уже вверх по этим вот хрусталям, двинулись. Но вот этот мороз, он как до костей мне прошел. Этот страх глупый, да, несравнимый со страхом Мандельштама. Ну, опарал бы кто-то на меня, да. Это несравнимо было с тем, что он испытывал. Но почему-то это так в меня все вошло, вложилось, что я помню, что я говорю, пожалуйста, увидите меня в мою гостиницу, я хочу остаться один. И слава богу, тогда я сейчас не пью водку, а раньше я пил водку. И у меня была как чекушка, или как это называется, ну, когда небольшая бутылка, вы понимаете.
Шкалик.
Шкалик, ну, типа, да. И я вернулся в гостиницу, и мне казалось, что я не могу из себя выбить этот холод. Я там лежал, пил эту водку глотками. Я пью, как Анна Ахматова, глотками, а не залпом, как вы это любите. Халабысь, так и все. Вы же русский мужик.
Вы знаете, я пью вино. Я же автор книги «Красное сухое».
Да. Так вот, это был один из самых ярких и, честно говоря, не очень приятных эпизодов. Так вот, теперь, когда мне кто-то, не мне лично, потому что я маленький человек, я никого не интересую, но где-то я читаю о попытке реабилитации Сталина, я все время вспоминаю этого удивительного поэта, потрясающе фонетически Мандельштама, да? Я когда даю лекции, я говорю, что после Пушкина не было такого поэта, кроме Мандельштама, потому что ты его читаешь, я на радио тоже работаю, я читаю поэтов, у меня есть поэтический минимум программы. Ты обязательно заткнешься на какой-нибудь строчке любого поэта, Бродского, вас, еще кого-то. Ты не затыкаешься только на Пушкине, и ты не затыкаешься на Мандельштаме, потому что это именно виноградное мясо. И вот этого дивного поэта, гения, превратили в лагерную пыль, заставили воровать хлеб. Вы же знаете эту историю, да, что он боялся, что его отравят, но он просто сошел с ума. И он воровал пайку у своих товарищей, да, естественно, они его били. После этого я читаю у Захара Прилепина открытое письмо к Сталину. Я хорошо отношусь к Захару, но в этот момент у меня однозначное к этому отношение.
Говорит радио «Свобода. Поверх барьеров». У микрофона Игорь Померанцев. Мой собеседник в студии – московский поэт Дмитрий Воденников. Дмитрий, у литературоведов есть такая излюбленная тема – язык, а дальше имя рек. Язык Пушкина, язык Гоголя. Угу. Вот язык Воденникова. Существует такой язык? Видите ли вы себя как носителя и поэта определенного языка?
Ну, я думаю, что да, что он существует. Конечно, это не скромно, надо было отмахиваться от вас, прятаться за веер. Но у меня нет веера, к сожалению. Я не подготовился. Конечно, есть. Это даже не в стихах. Я не уверен, что поэт... Ходит. Поэта тоже, но я сейчас не поэт, я мертвый поэт, я уже не пишу.
А между прочим, никакого такого запаха специфического.
Я вспрыснулся дезодорантом еще.
Так что все-таки язык Воденникова, вот этого самого мертвого поэта?
Ну, для начала это столкновение грубости и сладости, нежности. У меня есть такое стихотворение, которое вряд ли, к сожалению, наверное, может быть использовано на радио, но оно просто очень показательно. Оно начинается так. «Нет, не кончилась жизнь, самурайская дикая спесь. Диковатая нахуй, стихи о любви и о Боге». Нахуй написано как существительное. Ну, понимаете, да? Это не направление, а это существительное. Ну, типа ересь. Диковатая ересь. И вот когда я только опубликовался, в то время еще был ЖЖ, я только его написал, я очень сложно писал стихи, долго они как бы прорастали, вырастали из меня, то есть я не могу так сесть и написать. И я это опубликовал, я помню, пришли люди, на самом деле, которых я уважаю, и они говорят, вы знаете, очень все здорово, ну там еще заканчивает оно длинное стихотворение, все очень здорово, только, вы знаете, нельзя в одну строчку ставить диковатую нахуй ну, диковато, давайте я заменю, плесень, и стихи о любви и о Боге. И вот это, мне кажется, словесным ханжеством. Потому что вот мне очень органично, и мне, говорящему с вами, и мне, когда я был поэтом, мне очень органично в одной, как бы соединять сразу и грубость, и нежность, или слабость, и силу, или сладость, и горечь. Вот это моя органика. Это я, это моя физика. Я вообще уверен, что стихи — это чистая физика.
Я даже знаю одно исследование английское, филолога, который сопоставляет Осипа Мандельштама и великого физика Мандельштама и находит у них общее. Так что ваша мысль не лишена смысла. Еще вот такой вопрос. Вот 1830 год, у Пушкина было такое эссе по поводу критики. И там, в этом эссе, он советует учиться русскому языку у Просвирин. Просвирни — это женщины, которые пекут церковный хлеб. Вот он называет этот язык грамотным и чистым. Мне кажется, что комментаторы сейчас не совсем понимают, что слова Пушкина очень актуальны, поскольку все дворянство говорит по-французски.
Угу.
Что это по контрасту. Как вы полагаете, в современной Москве, Москве 21 века, когда и в какой ситуации, в чем присутствии поэту должно держать ушки на макушке?
Не знаю, сейчас же язык стал в этом смысле абсолютно единым. Сейчас же, по большому счету, нету ни столицы, ни провинции, что очень здорово. Да вообще сейчас, по большому счету, даже стран нету. Ну, если только это действительно там не польский и русский, да, не английский и русский или там французский. Мне, с одной стороны, это кажется отличной идеей, потому что мир действительно стал прозрачен. А с другой стороны, это лишает конфликта мир. Ну, я имею в виду словесный в данном случае. Помните, у Лосева есть... Я равнодушен к Лосеву, но он, конечно, прекрасный поэт. У него есть стихотворение, кажется, посвященное Бродскому, которым я тоже равнодушен, признавая всю его гениальность. Да? Ну, просто равнодушен, ничего не могу поделать. Да? Вот у него, у Лосева, есть стишок, который заканчивается «Шумит-шумит словарь на перекрестке». Это все, это конец и последняя строчка. Мне очень нравится определение. Это сейчас в большей степени он шумит, чем во времена даже Лосева, ну, я имею в виду, там, когда это писалось, да, или Бродского, потому что сейчас мы просто стоим на этом перекрестке, и мы слышим со всех сторон этот гул. К нам приносит это интернет. Я думаю, что если прислушиваться, то только к этому словарю. Я в одном доме жил с Всеволодом Николаевичем Некрасовым. Я знаю, я думаю, что вы думаете, знаете, кто такой Всеволод Николаевич Некрасов.
Так, это... Да, это знаменитый поэт-концептуалист.
Который,
да,
работал исключительно, да, междометиями.
Это великий поэт.
Да.
Великий.
Да, который работал междометиями. Он говорил, что нельзя хватать чужой инструмент. Это его одна основная мысль, да. То есть, сравнивая там себя или свою работу с Вознесенским, Ахмадулиным, Рождественским, он именно об этом говорил, ну, понимаете. Ну, я думаю, он и Бродского не сильно жаловал.
У него даже есть стихи «Роскошный кучнер, отборный Бродский». Очень ироничные стихи.
Да, да. Так вот, у него есть стихотворение, которое я очень люблю. Оно полностью построено на том, на чем должно строиться любое стихотворение. На воздухе. Помните, что Мандельштам в свое время говорил, что стихи — это ворованный воздух.
Он противопоставлял разрешенные
стихи и неразрешенные. А первое — это гадость,
мразь,
или там дрянь.
Мразь,
дрянь, я не помню.
Да.
Второе — это ворованный воздух. И вот поразительно, что только у Всеволода Николаевича Некрасова есть доказательство этого в его стихотворении. У него есть такое, абсолютно известное для нас, по крайней мере, для широкой аудитории нет, стихотворение, которое, условно говоря, называют «Свобода есть свобода, есть свобода, есть свобода». У меня, я часто это практикую, когда я выступаю с чужими стихами, я говорю следующую вещь, которую сейчас скажу вам. У меня нету сейчас этого на бумажке. Я не знаю, какое количество раз он произносит два слова. Это существительное и связка, глагольная связка есть. Свобода есть, свобода есть. У меня нету сейчас распечатки, но я точно произнесу вам то количество строчек, которые написаны у Всеволода Николаевича Некрасова. А сделаю я следующим образом. Я не певец. У меня не разработана диафрагма, у меня нету долгого дыхания, я обычный человек. Я начну произносить эти слова, и как только у меня закончится воздух, я поставлю точку. И это потрясающе. Как только заканчивается воздух, заканчивается свобода. Свобода есть, 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 свобода. Я уверен, что если вы почитаете количество раз произнесённых «свобода есть», вы увидите, что в оригинале столько же. Как этому можно учиться? Этому нельзя научиться, ну, понимаете, да? Это просто надо услышать.
Это надо родиться с такой диафрагмой.
И в частности услышать, тем не менее, надо постараться услышать в этом огромном словаре, который шумит на перекрестке, только твои вещи, не хватать чужой инструментарий, а понять, что ты вообще можешь взять.
На протяжении нескольких веков русский язык был имперским языком, языком лингва франка. Что происходит сейчас? Это уже постимперский язык, уже в меньшей степени язык лингва франка?
Я не очень понял ваш вопрос, если честно.
Вы упоминали имя Бродского и говорили, что это грандиозный поэт, но вы к нему равнодушны. Вот для меня Бродский как воплощение имперского поэта и имперского языка.
Имперского сознания. Да, я теперь понял. На самом деле, да. А Всеволод Николаевич Некрасов нет.
Совершенно верно.
Сатуновский нет.
Да, московские поэты, они вообще, вы знаете, они для меня скорее замоскворецкие. В них какая-то есть жизнь, крепь, какой-то
есть.
Фундамент.
Это правда. Но, с другой стороны, я люблю литературную традицию Ленинграда, Питера. Я люблю, например, Лену Шварц, ныне покойную, да. Там много... на мой взгляд, как будто немножко таких влажных стихов, да, из которых ты даже ничего не можешь взять. А есть гениальные стихи, например, «Когда за мной демоны погнались огромными синими полками, а что еще мне бедно оставалось, как с неба снять луны холодный камень и бросить в пасть им, чтобы они взорвались». Ну и дальше идет стишок, я не буду все его читать, но он кольцуется. И мне нравится вот эта попытка при всем при этом построить свою империю. Мне нравится, что язык претендует на имперскость. И я в свое время, на самом деле, претендовал на это. Я попросил распечатать свой текст, который я плохо помню. Цикл называется «Новый большой русский стиль». Это очень показательно. Мне казалось, что я могу на своих невеликих плечах вытянуть и сделать большой новый русский стиль. Боюсь, что у меня это не получилось, но я, по крайней мере, попытался.
Стихи Дмитрия Воденникова из цикла «Новый большой русский стиль».
И мальчикам, и дядечка нельзя, кусаю губы, потому что знаю, что вот она не первая весна и не последняя, а так, очередная. Я сбрасываю кожу, как змея, я как крапива прожигаю платье. Но то, что сейчас шипит в твоих объятиях, шипит и жжется. Разве это я? Нет, в том шиповнике, что цвел до издыхания, до черноты, до угля, у забора я до сих пор стою, как тот невзрачный мальчик, за 5 минут до счастья и позора. Ну что ж поделать, если не совпавший ни там, ни здесь со мной, по крайней мере, ты пах моей щекой, моей мужской рубашкой, еще до всех моих стихотворений. За все про все одна лишь просьба есть, за то, что мы не были и не будем. Люби меня. Таким, каким я есть, таким, каким я нет, меня другие любят. Я не надеюсь ни с одним из вас ни там, ни здесь совпасть. Но в это лето мне кажется, что кто-то любит нас, имперских, взрослых, солнечных, раздетых, из душного цветочного огня. Он нас прижмет к себе, а мы ему ответим. Еще я знаю, что на целом свете уже 10 лет больше нет тебя». Только что ж мне так тошно в моем ослепительном сне, по колено в песке, на участке и солнце, и пыли, знать, что всех схоронили, устроили в этой земле, и тебя в том числе, а меня почему-то забыли. Ты мне приснилась постаревшей, какой-то желтый, неуверенный в себе, и все, что есть во мне мужского, содрогнулось от жалости и нелюбви к тебе». Однако все это значения не имело, по крайней мере, по сравнению с тем, как ты с каким-то детским вызовом сидела на самом краешке куриной слепоты. Но я не выдержал свою мужскую муку. И вот тогда из солнечного сна ты старой девочкой, безвременной старухой, ты так внимательно взглянула на меня, но все сама, отлично понимая, ты поперхнулась собственной судьбой и засмеялась, вечно молодая, над нашей пошлостью и трусостью мужской. Мой сон прошел. Но я не просыпался, и снилось мне, что я плыву во сне, как и положено, мужчине содрогаясь от отвращения к самому себе. Надеюсь, верю, знаю. Непременно настанет день, когда при свете дня с таким же ласковым, бесстыжим сожалением один из вас посмотрит на меня и станет мне так ясно и понятно, что все, что есть, не стыд, не пыль, не прах, а только розовые, голубые пятна в моих смеющихся, еще живых глазах. шиповник, распадающийся на части. Все сбудется ни завтра, ни сегодня, ни в этой жизни и не после смерти. Но, Боже, как горит твоя изнанка, что мне все кажется, что мы с тобой бессмертны, как тот, другой, трепещущий у школы, измятый весь, с пурпурной головой. Да не измятый ты, лиловый, вульгарный, страшный, черный-черный, мой. А был еще один, с чуть розоватой кожей, когда я тоже выбился из сил и только повторял: «О, Боже, Боже, Боже!» Мне кажется, что был еще четвертый, но я его забыл. Да нет же, вот и ты, меня в конце предавший, но пусть на площади, но пусть перед народом, зато я помню, как ты сладко пахнешь то кашей гречневой, то молоком, то медом. Я столько лет к вам всем, протягивавший руки, как будто требовавший не любви, а денег. Да неужели я не вынесу разлуки, особенно, когда она навеки? За то, что вы своей мужской работой меня с ума сводили ежедневно, за то, что пахли вы мужским и крепким потом, мы с вами встретимся все сразу, непременно. Но что-то мне сегодня подсказало, не в этот раз и не на этом свете. Нет, мой бесценный, это ты бессмертен, а я в тебе умру, 30-летним, за вас, за всех, трепещущих у школы, сгоревший весь, с изнанкою лица. Да не сгоревший я, лиловый, пурпурный, розовый, багровый, до конца. Тот год, когда мы жили на земле и никогда об этом не жалели, на черной, круглой, выспренной в апреле ты почему-то думал обо мне. Как раз мать-мачеха так дымно зацвела, и в длинных сумерках я вышел из машины. Она была чужая, но была. И в этот день, и в этот синий час, как водится со мной в последний раз, мне снова захотелось быть любимым. Но я растер на пыльные ладони весь этот первый мелкий, мокрый цвет. Того, что надо мне, того на свете нет. Но я хочу, чтоб ты меня запомнил. Ведь это я, 10 раз на дню катавший пальцами, как мякиш или глину. Одну большую мысль, что я тебя люблю, хоть эта мысль мне невыносима, стою сейчас в сгущающейся тьме. Я, понимавший все, так медленно, но ясно, в протертых джинсах, не в своем уме, в тот год, когда мы жили на земле, на этой подлой, подлой, но прекрасной.
Московский поэт Дмитрий Воденников, гость пражской студии «Радио Свобода». Режиссер этого выпуска «Поверх барьеров» Наталья Аркадьева, подготовил и вел передачу Игорь Померанцев.